Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, профессор церковной истории и сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин. В начале июня у Александра Леонидовича вышла долгожданная книга, которую он писал несколько лет. Называется она «Хроники крестовых походов», но это только начало названия. Название довольно длинное. Александр Леонидович, как правильно называется ваш четырехтомник?
Здравствуйте. Полное название – это «Хроники крестовых походов франских пилигримов в заморские земли и сопутствующих событий в изложении Александра Дворкина». Это действительно хроники, но в таком, конечно, современном смысле этого слова я не хронист, свидетель событий, но я постарался излагать события, как будто они максимально глазами очевидцев, или, во всяком случае, лишь немного отодвинутых от очевидца, но, конечно, со своей точки зрения.
Основой вашего труда послужили тоже хроники, или кроме хроник были какие-то другие исторические источники?
Есть, наверное, таких два главных источника для моего труда. Первое, я не могу не упомянуть сэра Стивена Рансимена, у которого есть трехтомник «История крестовых походов». Я его прочел давным-давно еще, когда учился на втором курсе Духовной академии, и с тех пор я заболел крестовыми походами и также заболел стилем изложения Рансимена. Он умеет рассказать об истории так, что читается это как исторический роман, при этом никак не поступая с достоверностью. При этом он не стесняется высказывать свою точку зрения, выносить моральные суждения. В каком-то смысле его даже можно назвать моралистом, но вот не занудным, а человек, который все соотносит с некой высшей правдой. И с тех пор я очень стал интересоваться крестовыми походами, собирать всю литературу и источники, и как раз вот те вот хроники, свидетельства очевидцев, письма и так далее. Но, конечно, никогда не думал, что я буду писать книгу на этот счет. Хотя читал спецкурсы, читал отдельные лекции, и вот в какой-то момент, когда вышла мои очерки по истории Вселенской Церкви, большой труд, больше 1000 страниц мелким шрифтом, я встретил московского священника отца Федора Бородина, который сказал: «Теперь что?» Я говорю: «Вот не знаю, нужно подумать, что следующее». Он говорит: «А напишите про крестовые походы». Ну, я подумал, почему бы и нет, и начал писать. И я думал написать небольшой обзор, страниц на 350, но материал меня захватил, и потом я понял, что там сотни персонажей, разных людей. Давайте их просто списком, такой-то там, но это просто любой читатель потеряется. Поэтому нужно было найти характерные черты для каждого, найти описание его внешности, какую-то мотивацию его поступков, какие-то вкусные эпизоды с его жизнью, чтобы получился полноценный портрет, чтобы читатель его запомнил, чтобы ему не нужно было там смотреть назад, а кто это там, это и так далее. Тем более, что многие имена повторяются. Ну и вот в результате это вылилось в такой просто действительно громадный объем. Я уже даже подумал, не назвать ли мне эту книгу «Война и мир».
Да, хорошее название для вашей книги. Расскажите, пожалуйста, о структуре вашего труда. Это последовательное повествование, или там есть какие-то флешбеки, или это прежде всего рассказы о людях, которые участвовали в этих походах?
Вы знаете, это более-менее последовательное повествование, но, в общем, когда, по мере того, как я работал над текстом, я понял, что просто он весь выстраивается в такое просто совершенно драматическое построение сюжета. То есть есть завязка, есть кульминация и есть развязка. Но, конечно, прежде чем приступить к завязке, нужен такой довольно большой въезд. Потому что, чтобы понять логику всех действующих, всех происходящих событий, мотивацию главных действующих лиц, необходимо объяснить, как появился ислам, что такое Византийская империя, а что такое папство и как оно формировалось, каким оно было в начале, какие были у него отношения с православием, покуда время Единой Церкви и так далее, потому что все это для такого среднего читателя, возможно, он в плену обычно каких-то стереотипов, которые часто не соответствуют действительности. Историю паломничества, что такое паломничество, какое оно было, когда появилось, паломничество в Иерусалим, как оно совершалось и так далее. История отношения к воинской службе на Востоке и на Западе. Все это, в общем, получилось такое достаточно длительное вступление, которое занимает почти что половину первого тома. Собственно, вот основная, там уже битва и все, хотя вступление тоже достаточно драматическое, там тоже много чего происходит, но основные вот битвы, собственно, крестовых походов, сборы там это и так далее, это все вот начинается с середины первого тома. И потом, конечно, крестовые походы, ну, условно их считается 8. А на самом деле это в конце XVIII века придумали французские историки, и число исключительно произвольное. Вот так им показалось, так и не посчитали, хотя с этим можно действительно спорить, и нужно то даже спорить, но уже так вот общепринято, поэтому я тоже исхожу из этой цифры 8, но рассказываю, конечно, о массе других крестовых походов, которые ну, просто ненумерные, которые не вошли в это число. И кончается, собственно, вот основное повествование, кончается падение Макры, то есть это вот последняя столица крестоносцев в Палестине, в самом конце 13 века, но на самом деле все этим не кончается. И поэтому там еще очень-очень такой длительный эпилог о дальнейшем наступлении, о планах, скажем, крестовых походов, о наступлении османов и, собственно, вплоть до падения Константинополя в 1453 году и даже немножечко после.
Вы сказали, что вы рассматриваете битвы, которые происходили во время этих походов. Вы делаете это как военный историк или это просто краткое перечисление тех отрядов, которые участвовали? Результат битвы.
Ну, я думаю, основные битвы, конечно, я рассматриваю с точки зрения стратегии и тактики. Это не всегда, правда, возможно, потому что часто сведения довольно скудные, но там, где они есть, я конечно, рассказываю, как они происходили. Просто перечислять отряды с той и с другой стороны, ну, наверное, не имеет смысла. Главное, собственно, показать, как происходили эти битвы и почему удавалось выиграть той или иной стороне. Поэтому, безусловно, стараюсь это показать. Но это действительно тоже, чтобы было интересно.
Александр Леонидович, а какое ваше личное отношение к крестовым походам и к крестоносцам? С вашей точки зрения, кто это? Действительно воины Христовы или авантюристы, жадные до денег и земель?
Ну, и то, и другое, и много чего посередине. Вопрос даже не в этом. Хотя, в общем, вся история крестовых походов – это история громадного фиаско. Можно даже сказать, что собственно, единственный полностью успешный крестовый поход – это первый, который, вопреки всем, собственно, всем правилам, вопреки всем прогнозам, вопреки всем фактам и всем вероятностям, он все-таки взял Иерусалим и победил и основал крестоносное государство. Это когда действительно вот они точно там уже там, много раз подряд он должен быть уничтожен, и вдруг вот какое-то невероятное везение – помогало крестоносцам, и они побеждали. Но вот это они стали заложниками собственного успеха. Они уверились в том, что Бог им помогает, и Бог будет помогать всегда. И с тех пор, собственно, они очень часто воевали против всякого здравого смысла. Они часто проявляли невероятную глупость и отсутствие дальновидности и так далее. И всякий раз они проигрывали. И это, конечно, наводило их на серьезные размышления. То есть в начале первые четыре крестовых похода, собственно, вот вплоть до четвертого крестового похода, все объяснялось предательством греков. И, собственно, была развернута уже после первого крестового похода настоящая пиар-кампания против схизматиков, греков, предателей, трусов и так далее, то есть против той Византийской империи, которая уже столетия держала фронт против ислама, которая спасала Европу от исламского нашествия. И самое логичное было, ну, если бы там не помогать, то хотя бы не мешать Византии. Но вот эта вот пиар-кампания, этот черный пиар, в конце концов, сработал и привел к трагедии четвертого крестового похода, который взял, разграбил Константинополь, что просто вот одно из величайших преступлений против человечества в истории. И римская церковь воспользовалась этим и подчинила православный Константинопольский патриархат, то есть сменила патриарха, поставила своего патриарха и подчинила православную Константинопольскую церковь себе. То есть, и, собственно, это и есть жирная финальная точка в печальной истории разделения церквей. Была основана Латинская империя, мертворожденное дитя преступного сговора, которое, в общем, дышало на лад Ладан всю свою историю. Удивительно, что она продержалась целых 57 лет. Ну, крестовые походы продолжились, и опять никакого успеха не было. Опять продолжалось то же самое, опять совершенно кошмарное, позорное поражение. Ну, конечно, можно это все объяснять своими грехами, потому что, ну, в целом люди гораздо более охотно признают себя грешниками, чем признают себя дураками. Да, наши грехи не позволили и так далее, но потом был седьмой крестовый поход, который повел человек, который повсеместно считался святым во всей Европе. Это король Людовик, Людовик IX, человек, который действительно искренне стремился к праведности и который в силу своих обстоятельств действительно был очень праведным и правильным и богобоязненным человеком. И его крестовый поход постигло такое фиаско, которое до сих пор не постигал ни один, даже сам король попал в плен. Это объяснить уже казалось совершенно невозможно. Ну и потом сами крестовые походы очень быстро стали инструментом папской политики. Крестовые походы стали объявляться не только за освобождение гроба Господня, но и против мавров в Испании, и против язычников славян, и против еретиков на юге Франции, и против личных врагов папства, в частности, императоров династии Гогенштауфенов. И понятие полностью девальвировалось, и стало никому не интересно, и в конце концов все про него забыли, только, собственно, вот какие-то отголоски шли. И в конечном итоге самые большие жертвы крестовых походов — это не мусульмане, которые до сих пор, собственно, любят вспоминать и спекулировать этими крестовыми походами, а это православные христиане. Это православные христиане Константинополя, то есть Византийской империи, которые благодаря крестовым походам попали под 400-летнее иго, турецкое иго. И это еще, собственно, в большей степени те христиане, которые жили на Ближнем Востоке. Ведь в начале эпохи крестовых походов они составляли большинство. В Сирии их было процентов 60, и мусульмане были правящим меньшинством, в Египте тоже не меньше 60, а в Палестине где-то процентов 75. Но потом, когда крестоносцев выбили оттуда, и в Египте вместо достаточно терпимых аюбитов пришли к власти фанатичные мамилюки, мамилюкский режим, то они, изгнав крестоносцев, они обрушились на местных православных христиан, которых, кстати, крестоносцы притесняли гораздо больше, крестоносные государства притесняли гораздо больше, чем притесняли мусульмане до них. И именно тогда демографическая картина Ближнего Востока стала меняться, покуда вот не дошла до сегодняшнего состояния, где христиан просто ничтожное меньшинство.
Я думаю, мусульманам было не так уж важно, как относились католики к православным христианам. Главное, что и те, и другие были христианами.
Ну, в общем, да, и те, и другие были не мусульманами, и они воспринимали их как чужеродное население. Хотя до этого исламские правители, они широко пользовались христианами, которые были намного более образованы, чем мусульмане. Они использовали их и в своих правительствах, они лечились у христианских врачей, они использовали их как своих писателей и так далее. Но мамилюки не были столь просвещенными и на культуру обращали гораздо меньше внимания.
Создается ощущение, что участникам крестовых походов было почти все равно, кто живет на этих землях, которые они собираются завоевать, мусульмане или христиане.
Нет, они, конечно, различали. Они различали мусульман и христиан, и даже они различали православных христиан и еретиков, тех, кого они назвали еретиками, то есть монофизитов, монофилитов и несториан. Поскольку те считались еретиками, они, собственно, на них мало обращали внимания. А православных христиан они, собственно, тут же пытались прибрать к рукам. Первое, что сделали крестоносцы в 1099 году, после взятия Антиохии и потом Иерусалима, был изгнан исповедник патриарх Иоанн Антиохийский, и на его место поставлен латинский патриарх, нарушение всех канонов. Вместо патриарха Иерусалимского был также поставлен латинский патриарх, и все православные епископы из Палестины были замещены на латинских епископов. Православным не позволялось иметь своих епископов, все епископы были латинские. Православные патриархи Антиохийский и Иерусалимский, они жили в изгнании в Константинополе. И, как отмечают современные историки, обычно на территории Палестины катакомно действовал один или два епископа православных, которые рукополагали клириков.
Видимо, после такого отношения православные христиане ждали возвращения мусульман.
Когда в 1187 году Саладин отвоевал Иерусалим, это было для них облегчение, потому что им вернули все их храмы, им позволили иметь епископов. В общем, конечно, ситуация намного изменилась в их пользу.
Довольно много лет назад был снят фильм «Царствие небесное», где западные христиане были представлены как люди весьма низкого морального уровня, а их противник Саладин и его воины показывались как герои. Так ли это действительно?
Ну, во-первых, фильм это довольно мало имеет отношение к реальным историческим событиям. То есть, да, он берет ханву исторических событий, но, конечно, герои там все абсолютно фиктивные, даже те, которые имеют имена реально действующих лиц. Поэтому рассматривать этот фильм как исторический источник не стоит. Да, но в целом есть такое мнение, что Саладин был действительно там великодушным человеком, который был гораздо более нравственным, чем его противники. Ну, истина всегда сложнее. Во-первых, и франки были разные. Франки – такое общее название западных людей на Востоке. Поэтому вот это не одноименный древнегерманский народ, а это вот в контексте крестовых походов, это, собственно, вот все западные люди на Востоке. Поэтому и там были разные люди с разными нравственными качествами и так далее. Были абсолютно, извиняюсь за слово, отморозки. Были и действительно достаточно нравственные люди. Что касается Саладина, ну, он был восточным тираном, выскочкой из худородного курдского рода, даже не араб и не тюрок-сельджук, две господствующих расы на Востоке. И, конечно, для того, чтобы прийти к господству, ему нужно было быть жестоким и вероломным, иначе в этой ситуации он просто не выжил бы. Но, придя к власти, Саладин был достаточно разумным человеком, и он понимал, что иногда милосердием можно сделать гораздо больше, чем такой вот звериной жестокостью. Поэтому он использовал разные методы, в том числе и милосердие. То есть, когда он взял Иерусалим, то есть он победил в битве при Хатине, 1187 год, когда было разгромлено все крестоносное войско, исключительно благодаря абсолютной тупости его руководителей, которые просто подставили войско под уничтожение, отказавшись от стратегически сильных позиций. Но это, собственно, вот отдельная история этой битвы я описываю очень-очень подробно. Дальше, собственно, ему нужно было очень быстро завоевывать Палестину, потому что он знал, что будет следующий крестовый поход, и нельзя оставлять опорных пунктов. Поэтому Саладин, и, собственно, вот оттуда идет репутация его как чрезвычайно милосердного человека, он предложил всем крестоносным городам чрезвычайно выгодные условия. Если они ему сдаются без боя, все, кто хочет оставаться, могут оставаться. Те, кто хочет уйти, им дается несколько дней на сборы. Они могут уйти совсем там движимым своим имуществом. Никаких грабежей не будет. И он всегда исполнял слово, потому что он понимал, что если он не исполнит, города будут сопротивляться, кампания затянется, и он не успеет до прибытия основных сил крестоносцев. То есть поэтому вот это его милосердие и то, что он держал слово, было вполне, собственно, обусловлено таким здравым политическим расчетом. Ну, это, конечно, хорошо, потому что милосердие в этом смысле всегда лучше, чем жестокость, но нужно понимать, что он был действительно хитрым и дальновидным политиком, и в данном случае милосердие ему было выгодно.
А правда ли, что когда крестоносцы брали города, то устраивался грабеж и резня, и под меч попадали в том числе и христиане?
Да, это правда, но опять же не всегда. Естественно, когда они взяли Иерусалим, то распаленные там ненавистью резали подряд всех, не различая, ну, потому что они восточных христиан, и те и мусульмане бородатые, и те бородатые, и так далее. Там одеты они примерно одинаково, они, конечно, в жажде реванша, они не разбирали и резали всех подряд. И тогда, конечно, ну, в принципе, я опять же тоже рассматриваю всю отношение к жестокости крестовых походов, потому что это была особая война. Это была особая война, и противник расчеловечивался. Во всех проповедях говорилось о том, что противники, они вообще не люди, они подонки, они враги Христовы и так далее. То есть жалеть их нельзя. И, то есть это было особо настроено. Когда крестоносцы уже, собственно, захватили Иерусалим, а когда, скажем, вот первый король иерусалимский Балдуин, то есть до него был Готфрид Бульонский, но он не назывался королем, а правил только защитником гроба Господня и правил меньше года. Потом Балдуин, то есть у него была, собственно, та же собственно, тактика. То есть он, когда поступал к мусульманскому городу, либо вы сдаетесь на очень почетных условиях, и, как правило, слово соблюдалось, либо, если не сдаетесь, пеняйте на себя. И тогда, собственно, вот те, которые не сдавались, их вырезали. Действительно, это так называемая показательная жестокость, отличительная черта средневековых войн. То есть один раз проявить крайнюю жестокость, чтобы в другой раз люди понимали, что договариваться гораздо выгоднее.
А чем в таком случае христиане отличались от всех остальных?
ничем не отличались в этом смысле. Так же, как я тоже в книге показываю, что сама идея рыцарских орденов, то есть монахов, которые при этом воевали, на самом деле она имеет исламское происхождение. Я не знаю, каким образом родоначальники госпитальеров и тамплиеров наткнулись на эту идею, но, несомненно, несколькими веками раньше ее высказывали исламские муджахеды, которые воевали против Византии и сравнивали себя с монахами. Они говорили, что наше монашество – это джихад. Мы там ради борьбы с врагами терпим там лишения, обмораживаем конечности там, в диких горах Тавра, мы голодаем, мы ведем аскетический образ жизни, все ради царства Аллаха, которое покоится в синей меча. Так что они просто вот и так и говорили, наше монашество – это джихад. И, то есть, поэтому идея совершенно не христианская, и вот западные рыцари каким-то образом восприняли его от ислама.
А можно ли назвать людей, пришедших с Запада, христианами?
Наверное, да, и они сами себя называли христианами. Только какие христиане? Другой вопрос. Но коль скоро они себя считали христианами. Понимаете, 10-11 века в Европе шла война всех против всех. Бесконечные замковладельцы. Именно тогда, собственно, началась эпидемия замкостроительства. Это 10 век. Тогда формируется рыцарство. То есть, собственно, с чего начинаются замки, когда какой-нибудь человек, у которого немножко больше денег, чем у соседей, залезает на близлежащий холм, обносит его частоколом, объявляет его своим замком, набирает местных головорезов, скорее всего, из тех же крестьян, которым больше нравится махать кулаками, чем работать на земле, и начинает объезжать местных крестьян и говорить, что, знаете, время сейчас тяжелое, вокруг разбойники, не дай бог, там хутор сожгут, скот зарежут, поэтому мы вас будем охранять, чтобы ничего такого не случилось, а вы нам оплатите процент.
Это как у нас 90-е, да?
Точнее, у нас 90-е, как тогда, если все-таки быть хронологически верно. Вот. Ну, да, собственно, дальше деревянный частокол постепенно заменялся каменным замком. А на соседнем холме кто-то другой строил свой замок, и все начинали друг с другом воевать. Поскольку генеральных сражений никто не любил, потому что результат непредсказуемый, очень трудно все просчитать, поэтому все войны были там захват заложников, засады, удары из-под тишка и, конечно, уничтожение экономической базы противника. То есть, прежде всего, вот то самое вытаптывание полей крестьян, там, сжигание хуторов, забой скота и прочее. То есть, страдали прежде всего крестьяне. И все это, конечно, дошло до страшного. То есть, нищета крестьян была такая... Вот, кстати, может, интересно нашим радиослушателям, наверное, все знают, есть такая примета. Найти подкову – это к счастью. Происхождение как раз оттуда, с 10 или с 11 века, потому что найти подкову, стоптанную подкову – это счастье. Это такое богатство, это столько железа, которое можно там как-то в хозяйстве употребить. То есть это вот показывает ту степень нищеты, до которой было доведено крестьянство. И церковь пыталась с этим бороться, обуздать как-то западную церковь, но не могла. Но вместе с тем и рыцари понимали. Рыцари, которые всю жизнь свою либо воевали, либо, соответственно, тренировались в владении оружием, они, с одной стороны, это их профессия, другой нет. Но также они понимали, что как попасть в Царство Божие. С такой профессией. То есть есть у них долг перед своими суверенами, они вассалы, они обязаны исполнять, но вот а Царство Божие все-таки атеистов тогда не было. Так или иначе думали все. И тут, собственно, папа Урбан, который, собственно, вот и изобрел первый крестовый поход, он предложил такой потрясающий выход, что есть возможность воевать, убивать, грабить, но при этом, собственно, спасти свою душу. Только это нужно делать не тут, а там. И, конечно, еще нужно учитывать большое количество младших сыновей, которые были совершенно обездолены, потому что закон майората все получает старший сын, земли и титул. То есть, если отец граф, он граф, потому что у него есть графство. То есть, та земля, которая, собственно, вот называется графством. Делить ее нельзя. Старший сын делается графом со своим графством, а все младшие сыновья – никто. Только вот и умеют махать мечом. Ну, собственно, как в известной сказке. Старший сын получает мельницу, а младший кота в сапогах. Что делает младший сын? Идет и завоевывает себе замок и делается маркизом Карабасом. Вот, собственно, папа Урбан сказал, хотите быть маркизами Карабасами на восток, там земля, текущая молоком и медом, вы не только, собственно, душу свою спасете, но еще, собственно, получите свои угодья.
Неужели люди были настолько наивны, что поверили римскому епископу, когда он сказал о том, что если вы будете убивать там, то вы спасете свою душу, а если здесь, то погубите.
Да, конечно. Все-таки это был римский, папа, который пользовался значительным авторитетом. Там сложно, на самом деле, я тоже показывал, папу Урбана было много своих собственных политических проблем. Он пытался еще заодно решить свои политические проблемы. В Риме сидел антипапа, которого в Рим не пускал и так далее. Это у него был конфликт с французским королем, которого он отлучил от церкви. Опять же, вот начинающийся раскол с Восточной церковью сразу пытался все решить, но это был действительно выход. Тем более была традиция паломничества. Тем более паломничества назначались как епитимии. То есть, ну, человек совершил грех, всегда в западной традиции необходима епитимия, чтобы грех отработать. То есть, да, Бог прощает, но нужно, собственно, грех еще отработать, принести за него наказание. Ну, то есть, там, прочитать столько-то молитв, например, подать милостыню, сделать там такие-то дела для церкви, ну, или совершить паломничество. А поскольку паломничество – это, на самом деле, очень такое серьезное испытание, это не сейчас, там, сел на самолет, полетел, там, или на автобус и поехал, и так далее, а это пешком, там, и долго, и на много месяцев, и тяготы пути, и нехватка пищи, и разбойники, и дикие звери, и так далее. То есть, в общем, человек за это время мог вполне, там, как-то начать каяться, еще прибыть на место святыни то или иное. Ну, конечно, главный Иерусалим, но не только, потому что можно было там паломничество в Рим совершить, Сантьяго де Компостелло, было много разных мест паломничества. Ну, Иерусалим, это, конечно, вот королевское король паломничества. Совершаешь паломничество, там прибыть, а испытать какое-то внутреннее очищение. И часто бывало, что человек возвращался оттуда лучше, чем отправлялся туда. Хотя, конечно, далеко не всегда. Ноу-хау папы Урбана – это, собственно, паломничество, только вооруженное. Вооруженное паломничество, заодно еще вот и, собственно, тогда термин крестовый поход не был, он потом появился, и, собственно, люди называли себя пилигримами, паломниками.
Тогда же были придуманы индульгенции?
Нет, не тогда, но это, собственно, положило начало тому мыслительному процессу, который, в конце концов, привел к индульгенциям. Дальше, собственно, это папа Иннокентий III, это 4-й крестовый поход, который понимал, что крестового похода еще их там сложностью было то, что там было большое количество нонкомбатантов. То есть не воюющих людей, то есть женщины, дети, крестьяне, странники, монахи и так далее, которые тоже отправлялись, остановить их было невозможно, они тоже отправлялись, шли с войском, и, конечно, очень сильно там, его и затрудняли движение, и им требовалась еда, то есть все это очень сильно утяжеляло. Тут, собственно, папа Иннокентий III предложил такое ноу-хау, что, скажем, собраться в крестовый поход стоит очень дорого, но вот есть, с одной стороны, рыцарь, у которого нет денег, чтобы пойти, но который умеет их хочет и умеет воевать и может принести пользу. С другой стороны, есть там, скажем, купец, у которого есть деньги, но воевать он не умеет. И, соответственно, будет обузой. Ну, так пусть они тогда сложат свои усилия, и, то есть, купец отдаст деньги рыцарю, и ему это засчитается тоже как та же самая епитимия. И это, собственно, вот уже просто вот полшага до индульгенции.
Удивительно. Неужели люди полагали, что можно откупиться от Бога с помощью денег? Непонятно, как это совмещается с Евангелием.
Тут нужно просто понимать немножко римо-католическое богословие, которое крайне юридическое. До того, как индульгенции появились, было разработано учение о чистилище. Как я сказал, римо-католики верили, что каждый грех должен быть отработан, что божественная справедливость должна быть удовлетворена. Каждый раскаянный грех. Вот если я покаялся, дальше мне назначили епитимию, я, соответственно, отработал этот грех, и, собственно, все, он стерт. Ну, в том числе, например, через там благотворительную помощь, через там помощь нищим, помощь церкви и так далее. Это тоже, собственно, доброе дело. Ну, то есть, иными словами, злые дела, они ликвидируются добрыми делами. Плюс-минус и так далее, они, соответственно, уничтожаются. И в этом смысле, чем помощь крестоносцу отличается от помощи нищему или помощи церкви, это тоже как бы доброе дело, которое тебе засчитывается. А чистилище, собственно, а вот человек перед смертью покаялся, а отработать еще не успел. Как быть с божественной справедливостью? Ну, значит, тогда логический вывод, он попадает в некое третье место, промежуточное место между раем и адом, где его наказывают, и, соответственно, через эти наказания он очищается, и потом, в конце концов, там, он взлетает в рай после того, как он очистился. Ну, вот, собственно, а дальше индульгенция только один шаг вперед. Дальше, ну вот, скажем, я исповедовался, мне назначена епитимия, там, пожертвовать туда-то, 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 но я знаю, что до смерти я там еще сколько раз согрешу. а ну как, не успею отработать. А так можно же пожертвовать вперед, на всякий случай, с запасом. Это, собственно, вот и есть логика.
Просто какая-то бухгалтерия.
Ну да, но это вот такой совершенно абсурдный римо-католический юридический подход. Вот если придерживаться его, то тогда все выглядит вполне логично.
Удивительно, как далеко это ушло от Евангелия. Ведь Христос пришел сказать нам, что Бог наш любящий Отец. Но получается так, что все средневековые люди, или почти все, по крайней мере на Западе, воспринимали его как сюзерена, как какого-то владыку, который только и следит за тем, чтобы был соблюден закон и требует удовлетворения за его нарушение.
Ну, совершенно верно, да. То есть есть неуклонная божественная справедливость, которая должна быть удовлетворена. Почему-то никто не задумался о том, что, в принципе, справедливость удовлетворить невозможно, и что Бог, если Бог нас будет судить по справедливости, то все место в аду однозначно, что это наше счастье, что Бог нас судит не по справедливости, а по любви. Любовь выше справедливости.
Да, об этом писал Исаак Сирин. Удивительно, конечно, что все это было так далеко от тех людей. Странно, что никто не догадался и не сказал об этом вслух.
На Западе не читали Исаака Сирина, у них были свои отцы. Прежде всего, конечно, великая разработанная система сумма теологии Фомы Аквинского, где богословие было скрещено с методологией Аристотеля, и вот, собственно, все получилось, все в единую стройную систему, где расписано абсолютно все, и, в общем, это всех удовлетворяло.
Получается так, что Творец создал человека по своему образу и подобию, а человек создал себе Бога по своему образу и подобию.
В общем, да. Но зато красивая система.
На мой взгляд, совсем не красивая, скорее уродливая.
Я, понятно, говорю иронически, но, на мой взгляд, главное доказательство истинности нашей веры в том, что она непостижима человеческим умом, и она не выстраивается ни в какую логическую систему. Все ереси, ну не все, конечно, но самые известные ереси, они действительно представляют себе логическую, выверенную систему с точки зрения логики, вполне красивую, но кроме одного, только что, кроме того, что они не истинны. Но как раз вот эта вот нелогичность нашей веры, то, что она не укладывается ни в какую человеческую схему, как раз указывает на ее неземное происхождение, потому что сам человек придумать такого не мог бы. То есть он придумал бы что-то, может быть, там очень сложное, очень разветвленное, но все равно логическое. И в этом смысле православный подход к богословию выгодно отличается от римо-католического, как один православный богослов 20 века, ну, даже можно сказать, это Каллист Уэр, епископ Каллист Уэр сказал, что если римо-католические богословы, они всю жизнь рисуют карту небесного Иерусалима, где какой там улочка, где переулочек, где что, как пройти и так далее. А православные богословы, они прочерчивают путь к небесному Иерусалиму. Вот если знать этот путь, ну, там как на месте без карты разберешься. А если всю жизнь рисовать карту, а пути не знать, то толку от этой карты никакого нет.
Поскольку крестовые походы объявляли и собирали папы римские, можно предположить, что православные в них не участвовали. Это так?
Может быть, были какие-то единичные люди, можно много чего найти, но в целом нет. Это, конечно, все исключительно римо-католические предприятия. Но я знаю, что во втором крестовом походе в числе вассалов германского короля Конрада были в том числе и Болеслав Чешский, и Венцеслав Польский. Так что, может быть, среди их отрядов какие-то православные и находились, но это были просто единичные какие-то люди, которые явно, собственно, не решали суть дела.
А византийские войска, по крайней мере, в первых крестовых походах принимали участие?
Когда первый крестовый поход шел через Малую Азию, то император Алексей Комнин, один из величайших византийских императоров, он дал им в подмогу инженерный полк под командованием генерала Татикия, в который входили инженеры, проводники, переводчики и так далее. Да, и они проводили крестовый поход до Антиохии. Собственно, они были вместе с крестоносцами до Антиохии, и, конечно, без них они не дошли бы. Были также византийские проводники и в так называемом арьергардном крестовом походе, который последовал вслед за первым, был бесславно разгромлен сельджуками. Но крестоносцы абсолютно не слушались проводников и, в общем, в конце концов тоже подставили их под удар сельджуков. Они как бы все время шли своим путем, не так, как им советовали проводники, но тем не менее потом все равно обвинили византийцев. И были проводники у второго крестового похода, но опять же ни Конрад германский, ни Людовик французский тоже их не слушались и потом также их винили в своих неудачах. Потом уже больше не было.
Вы говорили о том, что отношения между Византией и Западом окончательно испортились в процессе этих крестовых походов. Есть ли вина греков о том, что так произошло? Я читал о том, что западные христиане обвиняли византийцев в лукавстве. И даже где-то в наших летописях проскакивали такие слова о том, что Греция лукавей суть. Или эти народы были настолько ментально разными, что они не понимали друг друга, и то, что западным людям казалось лукавством, для греков было чем-то нормальным?
Ну, понимаете, конечно, западные воины, да, собственно, и наши предки, когда сталкивались с Византией, они видели несравненно более высокий уровень цивилизации. И это часто вызывало зависть и непонимание. Также византийцы совсем по-другому относились к воинской службе. То есть для них война всегда была провалом. Хотя воевать им приходилось постоянно, и воевать они умели, и воевали очень хорошо, но они всегда пытались договориться. То есть война – это та уж там печальная необходимость, когда все остальные средства исчерпаны. Что, конечно, совсем не походило на западный подход, тут же, собственно, там, бросаться вперед, очертя голову, там, не рассматривая дипломатических альтернатив. Потом Византия очень хорошо умела играть на противоречиях своих противников. То есть зачем, собственно, вот, тратить людей там, и воевать с тюрками, когда можно натравить одно тюркское племя на другое, скажем, и они сами решат задачу. Вот в этом смысле, да, лукавы, но это как бы нормальные дипломатические методы, которые вполне оправданы. Но также нужно, собственно, понимать, что крестовые походы, особенно первые, которые добирались сухопутным путем, для того, чтобы пройти в Малую Азию, им необходимо было пройти через весь Балканский полуостров, через всю византийскую территорию, где вели себя они жутким образом. То есть они грабили, убивали, мародерствовали и так далее. И императорам приходилось там посылать воинскую стражу, военную полицию для того, чтобы сопровождать вот эти вот войска. Часто приходилось с ними просто применять оружие, чтобы их как-то усмирить. Все это, конечно, вызывало непонимание. Западные тут тоже как бы комплексовали, обижались. То есть они говорили, что что-то такое. Нас вот там, нам говорили, что греки страдают от всяких мусульман. Мы приходим, видим тут гораздо более зажиточный образ жизни, чем у нас. И почему-то нас никто не приветствует как освободителей. Никто там не отдает нам свои дома, свой скот и так далее. А если дают, то просят деньги за них. Что это такое? Как же там? Тогда мы отберем. С другой стороны, византийцы смотрели на этих западных забияк, которые только и норовили как убить и ограбить. Смотрели на западных священников, которые в нарушение всех канонов ехали в вооружение и принимали участие в битвах. Все это вызывало такое действительно взаимное непонимание и трение. И, собственно, и для императоров всегда крестовые походы были, ну, просто дикая головная боль. Когда, то есть и так Византия воевала на всех фронтах, на севере там половцы и печенеги, на востоке тюрки, на западе норманы, те же самые родственники крестовых походов, которые все время там норовили напасть на единоверных христиан, на Византию и отобрать те или иные территории. И тут вдруг еще вторгаются эти союзники, которые ведут себя хуже врагов. И так война на три фронта, а тут еще четвертый фронт внутри страны, и нужно оберегать от них своих подданных и посылать значительные воинские силы. Все это, естественно, очень сильно подрывало силы империи. Когда крестоносцы говорят, что там их неадекватно кормили, но, простите, и сейчас там такие толпы трудно накормить и организовать всю логистику на протяжении длительного пути. А тогда, когда, собственно, производительность земли была намного ниже, это была просто, ну, непосильная задача, особенно если без такого достаточно долгого предупреждения, как правило, бывало. Поэтому, естественно, были какие-то недоборы в снабжении, и, естественно, когда, собственно, пищи не хватает, цены на нее повышаются. Это законы торговли никто не отменял. Поэтому винить в этом греков достаточно странно.
Как вы думаете, крестовые походы ускорили падение Византии или, наоборот, отсрочили?
Ну, они просто ее обрушили. Они не то что ускорили, они вот в момент кризиса империи воспользовались этим кризисом. Точнее, хитрые венецианцы приспособили под себя четвертый крестовый поход и воспользовались этим кризисом для того, чтобы уничтожить империю, которую они воспринимали как своего соперника. Это, конечно, нанесло империи незаживаемую рану. Даже когда через 57 лет империя смогла вернуться в Константинополь, это уже была далеко не та империя, да и город был далеко не тот. И греческий мир, и православный мир был безнадежно разделен. И, в общем, это еще чудо, что империя просуществовала так долго. Потому что, конечно, смертельный удар был нанесен и в 1204 году, и на четвертом крестовом походом.
В то же время крестоносцы несколько раз побеждали основных врагов византийцев, тюрок.
Да, скажем, первый крестовый поход помог отодвинуть границу Византии вглубь Малайзии, но это было совместное усилие византийских войск и крестового похода, поэтому на самом деле мы, ну, в истории нет сослагательного наклонения, и мы не знаем, что было бы, если его не было, и насколько сам император смог бы справиться с этой задачей. Ну, возможно, собственно, цена, которая была заплачена за это, слишком велика даже при этой помощи. Но это, собственно, вот единственный случай, потому что с тех пор крестовые походы только мешали и только там подрывали силы империи, тем более, что вопреки договоренности с императором и клятвы, которую они дали, заняв Антиохию, они не вернули ее императору, хотя обязаны были сделать, изгнали оттуда православного патриарха, так что к заботам императора добавилась еще защита своих православных подданных на территории Византии. И потом нужно еще учитывать такой момент, что, как я уже сказал, в Византии часто действовала дипломатией. А если они воевали с одним султаном, то они поддерживали его соперника и, соответственно, достигали своих целей. Крестоносцы не разбирались, с кем воевать. То есть мусульмане. Часто они нарушали все, собственно, сложные построения византийской дипломатии, воевали совсем не с тем, с кем нужно было воевать. Таким образом, тюркские миры объединялись в единую силу, и таким образом это очень сильно вредило общему делу.
В Сирии и Палестине крестоносные королевства, правда, существовали довольно долго.
Ну, королевство было только одно, Иерусалимское. Там было четыре крестоносных государства. Это Иерусалимское королевство, княжество Антиохия, графство Эдесское и графство Триполийское. Последняя крестоносная столица, которая пала, это Акра, это в 1292 году Иерусалимское королевство было основано завоеванием Иерусалима в 1099 году, то есть в общей сложности вот крестоносные государства продержались почти 200 лет. Ну, есть два периода, собственно, первый период 1099 до 1187 года, падение Иерусалима, когда Саладин его захватил, потом был третий крестовый поход Ричард Львиное Сердце. Он был после первого крестового похода единственный, который добился, ну, если не полного успеха, то половинного успеха. Ему не удалось взять Иерусалим, хотя он мог бы, но не хватило ему решимости. Но он отвоевал узкую прибрежную полосу, которая просуществовала вот еще, собственно, около 100 лет до падения Акры и остальных городов, которые пали там в тот же или в следующий год, когда мамилюки просто уже полностью уничтожили следы присутствия крестоносцев в Палестине и в Сирии. В общем, вот два периода. Первое королевство и второе королевство.
200 лет – это немало. Успели родиться и вырасти несколько поколений новых граждан этих государств. Как вы думаете, почему крестоносцы не удержались, не развили свои государства за 200 лет так, чтобы противостоять мусульманам довольно успешно?
Крестоносные государства существовали исключительно только за счет разделения среди мусульман, за счет усобиц, бесконечных усобиц, которые были среди мусульман. И именно, собственно, в этом, может быть, главная причина успеха первого крестового похода, который вот попал в тот момент, когда все мусульмане были против всех, и тут, собственно, вклинились франки, которые успели захватить свою территорию. И держался он также благодаря невероятным усилиям всей Западной Европы. потому что сколько туда вкладывалось денег, сколько туда вкладывалось сил, и начиная с второго крестового похода, каждый монарх Западной Европы, восходя на трон, знал, что ему придется доказать верность церкви, отправившись в крестовый поход. Не все отправлялись, но очень многие отправлялись, и над всеми это висело. Вот это вот был плод коллективных усилий всей Западной Европы, довольно плачевный. После четвертого крестового похода, конечно, все стало хуже, потому что появилась еще Латинская империя Романия на Балканском полуострове, и теперь уже папы требовали, чтобы помогали также им. Поэтому силы оказались разделены. То есть часть крестоносцев, большая часть ехала в Грецию, там, собственно, и климат получше, и ехать поближе, и земель побольше. И, в общем, палестинские государства оказались практически без дополнительной помощи. Помогало, конечно, то, что аюбидская династия, которая правила в Египте и в Сирии, им было выгодно вот эта вот узкая прибрежная полоса в руках крестоносцев, потому что через них шла торговля Западом, они все товары вывозили в крестоносные города, и вот благодаря этому они понимали, что иметь слабых, раздробленных крестоносцев, которые не представляют опасности, выгоднее, чем, собственно, нападать на них, лишаться торговли, да еще провоцировать новый крестовый поход. Ну вот пусть будут там тихо-тихо. И это тоже, собственно, способствовало такому достаточно длительному, еще столетнему выживанию Второго Королевства и, собственно, двух других, потому что Эдесса была потеряна еще в 1144 году, поэтому осталось княжество Антиохийское, графство Триполийское и Иерусалимское Королевство. Потом начались монгольские нашествия, и это уже отдельная тема, которую я тоже разбираю, потому что, собственно, монголы едва не уничтожили ислам, и та армия, которая пришла в Палестину, была по преимуществу христианской. Главным генералом Хулагу, внука Чингисхана, и Кетбука вообще считал, у него было семейное предание, что он происходит от одного из волхвов. И задача его, действительно, он видел такую задачу — помощь христианам и уничтожение ислама. Но коммуникации были растянуты, тем более, что монголы, часть монгольских сил должна была там срочно вернуться назад в Каракорум, потому что на Великий Курултай, и Кетбуга остался с неадекватной армией, всего два тумена, 20 тысяч человек, из которых половина сидела в гарнизонами в городах, и вот в этот момент произошла битва с мамилюками, одна из решающих битв мировой истории, про которую, тем не менее, почти никто не знает, 1260 год, битва при Айн-Джалуте, когда, собственно, от участия крестоносцев зависело судьба мира. То есть, если бы крестоносцы при всей их малочисленности влились бы в монгольскую армию, то мамилюкам было бы не устоять. И тогда, собственно, на всем пространстве от Персии бы и Центральной Азии до Марокко не осталось бы ни одного исламского государства. Мусульмане оказались бы в положении такого терпимого или, может, даже не очень терпимого меньшинства. То есть, вся история была совсем другой. Но крестоносцы предпочли поддержать мамилюков. И такое вот великое предательство христианства. Монгольская армия была разгромлена. Ну, собственно, через 3 десятилетия от крестоносцев мамилюки, придя к власти, не собирались их больше терпеть и, собственно, сбросили их в море.
Неужели монголы были так неприятны крестоносцам, что они своих единоверцев не сочли нужным поддержать?
Монголы поддерживали местных христиан. Этого крестоносцы не захотели терпеть.
Очередная глупость.
Да, и очередное предательство.
Большое спасибо, Александр Леонидович. Вы написали не только очень интересную книгу, но и еще рассказали о ней нашим слушателям, так что, наверное, многие захотят ее купить, несмотря на то, что это 4-томник. Думаю, что читать ее будет легко и быстро.
Она действительно очень интересная. Я старался писать ее интересно, потому что история должна быть интересной. Я старался, чтобы всем читателям, чтобы, в общем, они не могли бы оторваться. Поэтому я заранее предупреждаю, что вот есть вступление. Но если что, это примерно половина первого тома. Если что, можете его пропустить и обращаться к нему как к справочному. Середина первого тома начинается действительно очень такое динамичное и живое повествование. Хотя, я думаю, вступление все-таки необходимо для того, чтобы лучше понимать предыдущее. Это издательство Сретенского монастыря, если что, чтобы знать, где искать. Пока все магазины Сретенского монастыря, я думаю, оно поступит уже в ближайшие дни во все остальные магазины. Наверное, дешевле всего через интернет покупать, через издательство Сретенского монастыря, их сайт, либо просто, да, вот в магазине Сретенского монастыря и в других православных книжных магазинах.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был профессор церковной истории и сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин. Мы беседовали о новой книге Александра Леонидовича, которая называется «Хроники крестовых походов, франских пилигримов, заморские земли и сопутствующих событий в изложении Александра Дворкина».
Довольно странно, когда предприятие, которое изначально объявлялось как помощь восточным христианам, страдающим от иноверных захватчиков, превратилось в нетерпимое уничтожение всех, кто думает иначе, молится иначе, выглядит иначе, чем сами вот эти вот воины христовые. Наверное, вот такое вот извращение христианской мысли и есть тот самый грех против Святого Духа, который не простится ни всем в мире, ни в будущем. И мы видим там много, собственно, это жизнь, и там много историй, есть и действительно благородные люди, есть и действительно героические поступки, есть и предательство, и корысть, и все что угодно. Но главное, наверное, когда вот самое благородное пожелание приложено к неправильной идее, то в конце концов получается все намного хуже, и лучше бы оно не начиналось.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Там поклонники идут.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенца, Господь, и не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения». И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.